Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Когда мой папа был маленьким, до слез девчонок пугал. Короче, не был он паинькой, и папу папа ругал. Но все свои приключения он помнит, он не забыл. За все получил он прощение, ведь папа маленьким был.
Когда папа был маленьким.
Здравствуйте, с вами ведущая Жанна Переляева. Начинаем передачу «Когда папа был маленьким». У меня сегодня гость Сергей Белорусец.
Здрасте.
Поэт, взрослый и детский, и еще...
Секретарь Союза писателей Москвы, президент фонда поддержки творчества разножанровых детских авторов «РАДА». Эксперт общественной палаты по вопросам детства «Форсайт проект 2030». Член русского пен-центра.
Сколько должностей.
Все помню почти.
Да, и человек, который организовал фестиваль имени Корнея Ивановича Чуковского, это такое направление большое работы Сергея Белорусца.
Да, председатель оргкомитета фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Уже в апреле начался 5-й сезон нашего фестиваля.
Мы уже почти 5 минут передачи только называем твои должности. Сразу же вопрос, что за ребенок был Сергей Белорусец, который вырос в человека, у которого столько сразу должностей и обязанностей.
Ребенок был домашний, братьев и сестер у ребенка не было, и в тот момент были на ребенка 2 дедушки и 2 бабушки, пап с мамой, и дядя, и тетя. Так получалось, что семья моего отца жила в коммуналке напротив того дома, где жил я с мамой, с бабушкой, дедушкой и с дядей. Часто я бывал и у одних родственников. Все вот через дорогу нужно было перейти, хотя меня не пускали переходить через эту дорогу. Там большое движение на беговые улицы. Первый раз я перешел через эту дорогу, где в классе в 3-м. Одна бабушка разрешила мне перейти туда, не зная, что другая запрещает. Потом, когда это вскрылось, был большой скандал.
Получается, вот такой ребенок, вокруг которого туча взрослых, все его любят, балуют наверняка. И человек научился трудиться. Как, что же они делали с вами?
Ну, во-первых, нельзя сказать, что так уж сильно баловали. Хотя я думаю, что если бы баловали, ничего плохого не было. Не думаю, что можно лаской человека испортить.
А наказывали в детстве?
Ну что там, максимум, что я получил в детстве, это стоять в углу. Хотя недавно написал взрослые стихи, увидев, что существует 2 понятия в жизни взрослой и в жизни детской. Поставить к стенке и поставить в угол.
Около стенки.
Так много общего оказывается. Может быть, еще и поэтому это так грустно стоять носом к стенке.
Сергей, ну а что за семья была? Расскажите.
В каком-то смысле среднестатистическая советская семья. У дедушек была война. У одного из них потом была безработица, которая должна была закончиться судом, но не успела закончиться, потому что Сталина не стало. Политических разговоров почти никогда не было. Если они и начинались, бабушка старалась их пресекать. Более того, бабушка много чего старалась пресекать. Мой папа любил заниматься тем, чем занимаюсь я, играть в слова. И дедушка тоже любил, хотя это разные ветви. Дедушка по одной линии, а папа по другой. Когда бабушка что-то подобное слышала, она возмущалась. Там папа пел. И останутся, как в сказке, искажая. Как манящий ореол пел он, штурмовые ночи Спаска, волочаевский козел. Бабушка, значит, хваталась за голову. Мне это очень нравилось. Так или иначе, потом я наверстал. Но это я уже большой был. Никакой бабушки надо мной не было. Тогда я внутри это держал и думал, наверное, когда же все-таки я смогу в волю призвиться на этом словесном поле.
Когда папа был маленьким.
Буквально вчера я написал стишок. Нить спросила у иглы. Как дела? Зашиваюсь, уколола игла. Или такой стишок, по-братски. 2 брата, разговор. Один у них всегда. Да ну, вопрос, Егор. Борис, ответ. Ну да. Вот таких довольно много у меня стихотворений или смехотворений, или такой стишок, рыбный день. Смотаемся на речку? Так удочка спросила. За мной не заржавеет, ответил грузило. Или у нас теперь объявлен год физкультуры, спорта, активного отдыха. Так вот, есть у меня и смехотворение спортивное. например, такое «Слава Славе». Герой наш Слава. Он трехкратный чемпион и рекордсмен двора в толкании ведра. Стишок называется «Игра на выбивание». Мы выбили два зуба и стекло. На этом время матча и стекло.
Когда папа был маленький.
А папа кто был по профессии?
Папа полиграфист по профессии. Он закончил полиграфический институт, работал в разных типографиях, защитил диссертацию. Вообще семья формально являла собой образчик советской интеллигенции, причем не имеющей отношения никакого к творческой части. Мама была химиком. Дедушка по материнской линии учился в институте связи. Вместе с бабушкой там он с ней и познакомился. Вместе они учились. Дедушка потом долгое время на разных руководящих постах бывал, с которых периодически слетал, потом оказывался на других. В частности, например, еще до Великой Отечественной войны он был некоторое время недолгое директором телецентра, который тогда только начинался. И у нас дома стоял телевизор, по которому моя маленькая мама смотрела детские передачи. Там очень мало времени по телевизору что-то показывали. 2-3 раза в неделю по несколько часов. Один там из 30-40 телевизоров страны был у нас в квартире, в той квартире, где я сейчас и продолжаю жить. Этот дом очень старый, он сделан еще в 28-м году, а потом работникам радиокомитета в 40-м году были сделаны два этажа сверху, называлось словом надстройка. Дом первоначально вообще дровами заправлялся, стояли дровяные сараи. Уже при мне стал ходить лифт. Сначала он ходил только вверх, а вниз пустым опускался. Так вот, ровно напротив нашего дома была книжная экспедиция, куда были вхожи сильные мира того. И можно было раз в месяц туда прийти. Заранее там дедушка приносил с работы книжечку. Всей семьей пытались отмечать, что же там мы хотим купить. И раз в месяц, по-моему, это бывало, там с бабушкой обычно я туда ходил, и так не один раз досталась книжка «Как папа был маленький». Помню маленького папу в очках, симпатичного, со стрижечкой тогдашних времен. И вот маленькие, коротенькие рассказы про маленького папу понравились. Я тогда, наверное, не мог сформулировать, чем, а сейчас могу сказать, что, конечно, это человечность. Была лирично-ироническая человечность, которая шла немножко диссонансом.
Сергей, насколько вы случились тем, каким вы стали, благодаря именно тому, что вы выросли вот здесь, с этими людьми, в их окружении?
Думаю, что в значительной степени вопреки всем этим обстоятельствам я стал тем, кем я стал. Потому что практически все то, что я получил, я переосмыслил, переоценил, и от 99% того, что встретил в своем детстве, я отказался осознанно. Все-таки самые главные решения в своей жизни я всегда принимал сам, а не за меня их принимали. Потому что, например, я пошел заниматься спортом, именно тем, которым я сам выбрал. Я много раз ходил заниматься спортом, но меня устраивал дедушка в разные секции. Это было очень тяжело в советское время, потому что требовался блат. То есть он лейтмотивом моей жизни проходил тему блата, и из-за того, что я жил все-таки до известной степени в привилегированной семье, так или иначе тема всегда возникала. Почти все задачи все-таки могли решиться с помощью этого блата, но всякий почти раз, когда они решались, выяснялось, что, в общем, это не нужно было по разным причинам. Поэтому дедушка меня там по блату, например, устраивал в футбольную секцию спортобщества «Динамо». Но я там не прижился. Дедушка меня по блату отправил в пионерский лагерь «Артек», что тоже много минут мне неприятных доставило. Еще и потому, что я понимал, что меня будут спрашивать, а кто я такой, почему я приехал. Я не смогу внятно объяснить, за какие такие заслуги меня туда послали. Считали, что для меня делают благое дело.
Простите, надо объяснить детям, что «Артек» — это был такой международный пионерский лагерь, куда отправлялись какие-то особенные дети. Талант у них там какой-то.
Ну, считалось так,
да?
Хотя, когда я туда приехал, я понял, что
там таких было много.
Я попал туда совсем по делу, потому что все там были такие, как я, в той или иной мере. Я думал, что еще и вскроется то, что я не я, а я ехал как юный диктор. Потом меня поставили в такую ситуацию, что должен был рассказывать о том, как работают юные дикторы пионерской «Зорьки». Я был пару раз у дедушки на работе, я видел это. И, значит, я все-таки сумел из этой ситуации выкрутиться. Я шел как юнкор, меня заставили делать газету. Когда в жизни я никаких газет тому моменту не делал. Но я сделал эту газету, думал, когда же это все вскроется. Нет, никто не понял, что человек первый раз эту газету делал. И так далее, и так далее. Еще одна смешная ситуация и сложная была со мной, когда меня по тому же блату, или вернее, по-другому, устроили в бассейн «Динамо», в лягушатник бассейна «Динамо», чтобы я научился плавать. Я проходил первые 3 месяца по абонементу, но плавать толком я не научился. Тогда по большому же блату был куплен очередной абонемент. Тренер меня увидел, говорит, а ты здесь что делаешь? Я говорю, ну, мне абонемент купили. И он мне говорит, ну, покажи всем, как я тебя научил плавать. И этот лягушатник, он меня одного запускает. Обычно там все резвятся, невозможно проплыть ни метра, потому что в кого-нибудь уткнешься. И он меня запускает, и я эти 9 метров в ужасе проплываю. В жизни я не проплывал этих 9 метров. Он говорит, ну вот, видите, как я его здорово научил. Давай-ка пойдем в следующий, так называемый средний бассейн. Допустим, там 17,5 метров. И запускает меня туда. Я от ужаса проплываю 17,5 метров. Он говорит, да и здесь, в общем, тебе делать нечего. И оттуда мы идем в следующий бассейн, 25-метровый. Он говорит, ну давай вот здесь ты и купайся. А я пошел с этими ребятами заниматься. И я, значит, там один держусь за эти канаты, жду, когда кончится время моей пытки. Да, и уходя, он мне сказал, ну все, говорит, ты родителям-то скажи, что деньги за абонемент им вернут, а ты теперь, значит, юный динамовец, будешь заниматься в секции плавания спортобщества «Динамо». Я рассказываю дома, все в ужасе. Я тоже не сказать, что горю желанием быть юным динамовцем. По крайней мере, водным динамовцем быть мне не хочется. Таким образом, закончились мои хождения по абонементу. Это я все про блат рассказываю.
Да, да, да.
Так вот, я выбрал секцию легкой атлетики, а выбрал я ее тоже по стечению обстоятельств. Я поехал в этот самый Артек, и никогда в жизни не прыгая в высоту, но видя, как это делают люди, я выиграл первенство отряда, прыгая перекидным способом, которым
никогда не прыгал.
Там я решил первый раз попробовать сначала первенство отряда, потом первенство дружины кипарисной. Потом, когда я приехал из лагеря уже в сентябре, я стал заниматься как раз прыжками в высоту. Тогда это все совмещалось с многоборьем, и даже некоторых успехов сумел добиться на первых порах. В институт физкультуры, который я закончил, я тоже поступил по блату. Там тоже много очень смешных ситуаций было. Например, когда я сдавал экзамен по конькобежному спорту уже внутри института, забыли заплатить за аренду льда. Поэтому я, так и не умея кататься на коньках, получил свой зачет по конькобежному спорту. Или там я пришел сдавать какой-то предмет, то ли политэкономия, то ли что-то еще. Какая-то очаровательная девушка меня его принимала, я не вовремя его сдавал. Припирались мы долго там по каким-то позициям. Потом она говорит, а вот куда мне вам поставить вашу отметку? Я говорю, ну вот, у меня есть зачетка. Говорит, какая зачетка? Вы ведь сдаете кандидатский минимум по научному коммунизму. Я говорю, нет, я сдаю экзамен за 3-й курс по философии. Ну вот что-то в этом духе было. Какие-то там безумные истории происходили.
Ну и как же вы из этого всего, из этих вот полуводных лыж и прыжков и всего вышли, в конце концов, поэты.
А я сознательно шел туда, понимая, что я буду заниматься спортивной журналистикой. Заниматься писаниями я начал очень давно, тоже, кстати, не встретив никакой поддержки в семье.
А что вы писали?
Я писал стихи. В детском саду мы были. На одном из тихих часов, незадолго до Нового года, я сочинил первый стишок, запомнил его. Это не совсем был плагиат, но наверняка откуда-то я это подергал. Стишок был такой: Дед Мороз, привези игрушек воз, целый воз игрушек, целый воз хлопушек, елочка сверкает золотым дождем, всех ребят мы угощаем сладким пирогом. И потом вот от случая к случаю я какими-то мелкими стихотворениями разрождался и довольно рано знал, что мне этим придется заниматься на протяжении всей жизни.
Когда папа был маленьким.
Мне пришлось довольно рано попасть первый раз в телеящик. Это было в 1963 году, мне было 4 года. И тогда был, как правило, прямой эфир. Дом у нас был непростой, как я уже сказал. И соседка моя сверху работала в Лед-драме радийной. Бабушка ей как-то показала мои фотографии. А в этот момент делались попытки юмористической передачи к 8 марта. Делал ее Леонид Ленч. Называлась она «12 внимательных мужчин». В общем, он выбрал меня в качестве
одного из мужчин.
Один я был мальчик, все остальные были взрослые мужчины. Дали мне номер 8. Потом я проснулся знаменитым через какое-то время, потому что сказал в прямом эфире, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Чем там от меня хотели, чтобы не в той последовательности сказал, я сказал, как они хотели, очень расстраивался, что мне пришлось неправильно сказать. Ашанинская песня тогда была очень популярна. Но я даже не об этом. Из-за того, что мне пришлось сделать так, как они хотели, а было это неправильно, я затаил на них обиду на ящик и на этих людей. И там еще были несколько позиций, по которым мы друг друга не устроили. Например, мне очень понравилась Азали Хитченко в «Гусарском кивере». И мне очень хотелось вручить цветы именно ей. А было сказано, что цветы я обязан вручить Ольге Аросевой. И еще почему-то нужно было кота привезти для этой интермедии. И кота мы брали в соседнем подъезде нашего же дома. Почему мы котом занимались? Совсем уж непонятно, но занимались. Везли туда меня, кота. Еще из соседнего подъезда ленточку для кота, потому что там жила девочка, у которой были ленточки для бантиков. Вот такая была безумная история. Так вот, наконец, к Чуковскому я подхожу. И я думаю, ну вот сейчас вот я вам скажу в прямом эфире совсем не то, что вы от меня хотите. Вы от меня хотите, что я вам сказал неправильно про солнечный круг, а я возьму вам и скажу. Добрый доктор Влеголит, он под деревом бегит. Но не сказал этого.
Побоялся.
Ну, пожалел. Лел, скорее их, чем себя. Ну вот Чуковский таким причудливым образом в мою телеисторию влез, а потом уже позже... Может быть, я какое-то количество почитаю загадок-обманок, а Жанна Переляева рифму мне подскажет.
Если я гожусь,
я думаю, да.
В качестве ребенка. Конечно.
Мы собирали на полянке грибы полезные.
Поганки.
Вот, на самом деле, подберезовики, наверное, белые, маслятые и так далее. Попал в охотничий капкан, рогатый, рыжий.
Великан.
Таракан, обычно говорят, но это тоже неправильно, потому что, наверное, это лось или олень. Ясно и понятно каждому из нас, что высокий голос называют...
Бас.
На самом деле альт или тенор. Это очень просто. Мерить брюки нужно сквозь штанины всунуть...
Конечно, руки.
Конечно, не ноги же. Игорек хороший мальчик, он в розетку всунул...
Плохая рифма.
Плохая. Ну, на самом деле, в розетку всунул варенье или штепсель, я уж не знаю, что смотря что за розетка. Утром человеку нужен вовсе не обед, а
ужин.
Завтрак на самом деле. По-английски говорила африканская...
Горилла.
На самом деле туристка. В зоопарке у лисы за год выросли...
Усы.
А на самом деле лися.
Хвост.
Вот.
Когда папа был маленьким...
Я был классным школьным поэтом. Никаких сомнений, что так или иначе мне придется этим заниматься. У меня не было лет 12 вообще никаких, а предположительно лет 6.
Потрясающе. И на фоне этого вы, слушая родителей, делали все, что они просят?
Да, очень многое делал то, что просят. В общем, никаких радикальных конфликтов не было. Разве что конфликт возник уже после того, как я школу закончил. Вот я решил бороду отпустить. Тогда
это считалось смело.
Это считалось просто вызовом обществу страшным. Дедушка очень был недоволен. Но я все-таки... не поддавался, потому что я ведь бессознательно, неосознанно, видимо, ощущал, что это некая попытка свой внутренний мир таким образом проявить хоть как-то. И вот хоть на меня нападали, там и бабушка нападала. И бабушка много лет нападала, лет 15, наверное, нападала. То есть мне уже было 30 с хвостом, она все не уставала нападать. В институте приставали, там зачет какие-то не хотели ставить. Оплот свободомыслия. Вот на фоне всего этого был очень такой смешной и совершенно... сюрреалистический случай в моей жизни. Я решил поехать с утра купаться в Серебряный Бор. Это была суббота. Вдруг навстречу мне появляется человек в сталинской белой фуражке и во френче и обращается ко мне с такой фразой. «Молодой человек, я в некотором роде интересант», — говорит он мне, и я сразу в ужасе в некоем оказываюсь. Что за странный слово оборот? Такое. Пока еще перевожу у себя в уме, что такое интересант. Он говорит, простите, вы давно отращиваете бороду? Ну, думаю, началось. А надо заметить, что всем было не лень ко мне приставать. В очереди, в любой, там, где угодно. Вот ты чего в старика рядишься? Ну, думаю, сейчас это то же самое мне скажет. Он говорит, вы знаете, молодой человек, я пожилой человек, могу вам вот что сказать. У вас будут сложности из-за этой бороды. К вам будут притыкаться разные люди. Но, пожалуйста, как можно дольше ее не сбривайте. Вы знаете, в ней есть некий мятежный дух. Честь имею. Больше никогда этого старца я не видел. Ни до, ни после. В сталинской фуражке и френче белом. Май месяц, конец 70-х. Ну, в общем, довольно долго я придержался. Лет 30 я бороду и не сбривал.
Я стала сегодня обладателем книги «Парикмахеры травы» Сергея Белорусца, издательство «Самокат». Книга вышла совсем недавно. Под заголовок «Стихотворение и смехотворение».
Слово «смехотворение» я придумал лет 15 назад, тогда я думал, что его придумал я. Потом я узнал, что смехотворение существует много лет как, еще при Иване Грозном. Шуты, балагуры веселили почтеннейшую публику своими смехотворениями, так это называлось. Потом еще и кроме меня Аркадий Инин это слово придумал и назвал свою книжку «Смехотворение», книжка 2008 года издания. Приоритет, в общем, за мной, наверное, в сравнении с Ининым, но в сравнении с Иваном Грозным точно не за мной.
Почитаем?
Ну, немножечко смехотворений я почитаю, какие-то из них в этой книжке есть. Он самый. Есть врач такой, невропатолог. А есть не врач, нервоматолог. Я у родителей, он самый. Мотаю нервы папе с мамой. Угодил. Этот стишок я обычно читаю на 8 марта, и он очень популярен, по крайней мере, в интернете. Итак, угодил. Рыцарь даме как-то раз угодил букетом в глаз. Не всегда мужчина даме может угодить цветами. А вот стишок, который называется «Захотелось». Захотелось как-то Кате, Катерине, на закате. Тетин кактус со скатерки снять, потереть на терке. Кать, с ума-то не сходи, захотелось, расхоти. Конфликтная. Вот кошка, вот собака. А между ними драка. Такая потасовка зовется катапсовка. Книжка, которая вышла у меня в парикмахере Траве, она совсем недавно вышла, в день весеннего равноденствия, 21 марта. Она вышла в свет в один день с появлением на свет, с выходом в свет романа. Роман – это мой внук.
Сразу и сборник стихов,
и роман,
и роман
в один день.
Потрясающе. Теперь давайте поговорим про вас как про папу. Вы какой папа стали? Похожий на своих бабушек, дедушек?
Я в большей степени либерал. С одной стороны, потому что я не очень знаю, как надо. А с другой стороны, я просто вспоминаю себя и понимаю, что какие-то вещи совсем не надо. Вот этот симбиоз гремучий породил меня как родитель. Я старался по возможности не ввязываться ни в какие обстоятельства насильно. Если меня спрашивали, ну, я чего-то советовал. Если меня не спрашивали, я узнавал о чем-то. Иногда последним, иногда ему хотелось со мной поделиться.
А кем сын стал, в конце концов, по профессии?
Сын стал психологом. Закончил МГУ несколько лет назад. Поступил на психфак МГУ в 15 лет.
Арсением сына назвали?
Да, Арсений был назван мой ребенок. Теперь это уже совсем большой человек, аспирант, работающий в лаборатории гуманитарных технологий. А плюс к этому он несколько лет назад увлекся собаками. Хаски, и является каюром. И вот на этих собаках он участвует в соревнованиях. Недавно выиграл соревнование. Он мне помогает в делах фестиваля. На нем сайт фестивальный. Я без него как без рук.
Давайте мы еще немного почитаем.
Давайте еще несколько стихотворений или смехотворений, как мы их называем. Давай. «Пальцем в небо». Таракан попал в капкан. Бегемот упал в компот. Потому что крокодил пальцем в небо угодил. Кошка прыгнула в лукошко, чтобы там поспать немножко. Поспала немножко. Встала, пуще прежнего устала. Мне все время мышка снилась. Я как зверь за ней носилась. Разве же это передышка, если кошке снится мышка? Наш Егор. Вышел наш Егор во двор размораживать ковер. Вышел ночью. Со двора возвратился в 5 утра. Хоть Егор наш и устал, зря Егор зевать не стал. Стал, включив диван-кровать, холодильник выбивать. Ковер-пылесос, не ковер-самолет, он сам не летает. Наоборот, в домашний покой, всей душою влюблен, лежит на полу. В центре комнаты он, а раз в 2 недели, уютно сопя, с охотою сам пылесосит себя. Мамочка и дочки. Где вы, дочки? Уточки. Отвечали. Туточки. Под крылом у мамочки? Уточняли. Дамочки. Ну, может быть, и хватит.
Сергей, спасибо огромное, что вы пришли к нам. Удачи вам и фестивалю. имени Чуковского.
Да, фестиваль имени Чуковского, кстати, приглашает к сотрудничеству всех тех людей, которые захотели бы и смогли вокруг этого имени собраться, потому что своими силами нам очень тяжело. Мы уже 5-й год держимся, хотелось бы еще продержаться.
Я уверена, что абсолютно все папы, которые сейчас слушают нашу передачу, выросли на творчестве Корнея Ивановича.
Я думаю, и мамы
и
тоже.
Мамы тоже. Но у нас передача...
Я на мам рассчитываю.
Я на пап.
Ну вот, и на тех, и на других, значит, мы с вами, Жанна, рассчитываем. На спасибо. Папа.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.
Когда папа был маленьким.
Над передачей работали Александр Трухан и Жанна Переляева.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.